Есть такая книга, замечательная, «Восток, Свет и Запад». Вы эту книгу прекрасно знаете. Девять лекций. То, что там написано, в особенности 8-9 глава, касается вопроса времени и пространства. И вот вам один из примеров того, что доктор иногда говорит совершенно противоположное того, что сказано, например, один раз. Например, в «Востоке, Свете, Запада» в этом цикле говорится о времени пространства. И я хочу сейчас сказать совершенно противоположное. И мы должны уметь сочетать. В том смысле, что это не так, что черное есть белое, белое и черное. Разумеется, нет. С другой стороны, освещается этот вопрос и вообще понятия, духовно-научные понятия, они должны быть эластичны. И мы должны суметь освещать с разных сторон одну и ту же проблему. Если вы возьмете, например, кармический цикл, второй том, 13 глава, там тоже говорится о пространстве и времени совершенно противоположное, что говорится вот в этой замечательной книге «Восток, Свете, Запада». И сейчас более конкретно, это, так сказать, общее слово. Более конкретно. Там говорится, что Восток воспринимает время и выставляет цифру 7. Когда что-либо движется, это происходит во времени и имеет свой ритм, который выражается в цифре 7. А то, что находится в пространстве, оно выражается числом 12. И вот Восток в особенности представляет чувство времени, а Запад – чувство пространства. Вот так говорится в 8 и 9 главе. И в доказательство этого доктор сам доктор приводит примеры. 7 святых вещей. Почему 7? Потому что они выражают концепцию времени. 12 апостолов у Спасителя – это выражение пространственное, нечто пространственное. Да? И тем самым это выражение и мировоззрение, мироощущение к пространству. Вот так говорится. Ну, разумеется, еще многое говорится, но в основном я вот эти отрывки хочу осветить. Но можно посмотреть и совсем с другой стороны, и сказать, что это все наоборот, надо нам воспринять. И это, разумеется, сложно. Когда говорится 7, и это характеризуется мировоззрение Востока, Азии, теперь говорится, что теперь говорится обратное. И вот как мы должны это сочетать, я об этом хочу поговорить с вами, потом дальше, разумеется, пойдем, скажем, значительные, очень значительные вещи, как всегда, я думаю, я надеюсь, да? Потому что мы говорим из духовной науки, а из духовной науки все прекрасно, все возвещено. Дело в том, что если посмотреть с внутренней стороны, так сказать, религиозно-спиритуальной стороны, то это верно, что там имеется особенное чувство времени. А во внешней жизни Восток воспринимает пространственное. Восток не чувствует время как таковое. Для него все кружится в цикле. Одно и то же, одно и то же, это создает мировоззрение восточное. Имею в виду, они наблюдают природу, эта природа отражается в их мировоззрении, и они говорят так, что вот в растении семя положено, это в землю, потом вырастает яблоко, потом опять яблоко, потом опять плоды, опять семя, опять, и вот это кругооборот одного и того же, это характеризует именно Восток. Восточное мышление воспринимает мир пространственно. А это выражается в том, что чувствуется одно и то же. То есть нет времени, нет ощущения времени, нет спирального восприятия, развития. Поэтому Восток, когда мыслит, мыслит в пространстве. Вот вам с другой стороны освещение этого очень трудного вопроса. И когда это воспринимает, человек Восток воспринимает мир, он воспринимает одно и то же, у него нет чувства развития, чувства разных событий, последовательности. И кружится все одно и то же, как природа кружится. Значит, у него есть природное восприятие, природное мировоззрение, отпечаток природы, как природа живет, одно и то же подает все время, да? Времена года меняются, одно и то же опять. Опять лето, опять весна. И все, не выходит из этого цикла, из этого круговорота. Вот это, этим характеризуется внешнее восприятие азиатского человека, восточного человека. И с этой стороны мы должны сказать, что нет историзма, историческое развитие, последовательное, которое все время новое и новое подает, новое и новое. И в этом восприятии нового идет развитие. Развитие идет спирально, идет все время вперед. Вот этого развития, как раз этого чувства историзма, этого чувства именно эволюции, в буквальном смысле, эволюции, развитие, которое все время новое и новое подает, вот этого чувства у восточного человека отсутствует. И об этом говорит доктор. И мы это должны тоже воспринять и критично, разумеется, и, то есть понять, в чем с ним суть. И совсем наоборот говорит человек, доктор, о Европе. Сознание Запада основывается на чувстве времени. И это очень сильно характеризует именно Ветхий Завет. В Ветхом Завете, если вы будете читать Ветхий Завет, вы там читаете все новые и новые происшествия. Ничего не повторяется. Нет повторности, нет зацикленности. Все время подается новое. Там сотворение мира, потом жизнь пророка, потом жизнь Якова, Авраама, Исаака. И все время меняется. Все это новое подается, потому что иудаизм, именно иудаизм готовит воплощение того существа, которое приносит чувство развития, истинное чувство реинкарнации. Реинкарнация – это не повторение одного и того же, как это воспринимает восточный человек. У восточного человека нет, в смысле реинкарнации, нет чувства нового. И вот это новое должно подготавливаться в иудейском мире и вообще запад мысли во времени. И это как раз отличает восточное мировоззрение от западного мировоззрения, огромная колоссальная разница по мироощущению, мировосприятию. Поэтому, когда человек Запада мыслит, он в потоке времени находится. Он чувствует это время, это новое, новое, и тем самым он развивается. И тогда имеет смысл, как вы хорошо понимаете, имеет смысл реинкарнации. Реинкарнация должна принести нечто новое, но буквально, принципиально новое. Вот этого принципиального нового Восток не воспринимает. Поэтому невозможно было Христу родиться в Азии. Это огромная причина, колоссальная причина того, что Христос это, так сказать, богоявление западного мира. Запад может воспринять, Европа может его воспринять, потому что Европа, европейский человек чувствует время. Вот это восприятие времени и создает условия, чтобы там воплотился именно Спаситель, который приносит новое. И говорит, я есть путь, я есть истина. И развитие, все время развитие, идет все время развитие, это чисто христианская идея, когда мы восприняем время. Ну, теперь, после вот этого такого колоссального разграничения, мы очень трудного вопроса коснемся, дорогие мои. Да, мы сказали, что европейский человек воспринимает время, но это в принципе так. Это для тех людей, которые наиболее активны, они соответствует европейскому мышлению, европейскому мировосприятию. А вообще люди всегда отстают, разумеется, и здесь я касаюсь именно такого вопроса. А имеет ли человек чувство времени? Насколько он активен? Когда мы не активны, когда мы не читаем духовную науку, когда мы не читаем миссию Михаила, о чем я хотел сказать, вот у Марины есть вопрос из этой книги. Когда в человеке нет восприятия активности, то душа пока не соприкасается с духом времени и в конечном счете с духом Христа. Пассивный человек отделяется в сущности от потока времени, потому что он не активен. Он не чувствует, что время очень дорогое, нечто совершенно дорогое. И на что употребляется время? Где тратит человек свое время? И в этом, с одной стороны, конечно, дается как идеал чувство времени. Но с другой стороны, мы должны критично подойти к этому и сказать, а если в нас чувство времени, когда мы пассивны, у нас нет чувства времени. Истинное христианское мироощущение проявляется именно в чувстве восприятия времени, и то есть в чувстве восприятия нашей активности. Когда мы активны, мы чувствуем духа времени, который все время преподносит нам новое. И мы бежим за временем. А когда мы не бежим за временем, мы идем, не идем много в ногу, да, со временем, у нас отсутствует именно чисто христианское восприятие, мировосприятие. Поэтому теперь я сейчас говорю о более серьезном отношении ко времени и более серьезное отношение ко христианству. Кто не чувствует активность, тот и чувствует чувство времени, умеет чувство времени. А время – это то дорогое, которое показывает, на что мы тратим время, сколько мы упустили во времени, да? Как мы не заполнили это время ценим высокими мыслями, посещением истин, и это все утрачено. И настолько мы неактивны, настолько мы не соприкасаемся с духом времени, за которым стоит именно тот дух, который ради эволюции пришел на свет. Понимаете? Это очень важная характеристика, которую дает доктор, характеризует восточное и западное мировоззрение. И поэтому наша неактивность говорит о нехристианском отношении ко времени. Дух времени все время подает новое. И вот это новое как раз и очень важно. Потому что мы, когда прослеживаем иудейскую историю, там, как я сказал, все новое, новое, новое. И вообще историзм – это дух Европы. И дух времени, он очень хорошо и здоровым образом воплощается именно в европейское сознание. И мы должны особенно способствовать тому, что наша активность и показывает, насколько мы включены во времени, насколько мы отстаем, сколько мы тратим в ней. И наша активность – это чисто христианские отношения. Те, которые духовно, душевно активны, они являются действительно теми, которые чувствуют хорошо, сильно чувствуют время, которое течет. Почему течет? Все время новое подает. Если мы в этом потоке не взяли новое, следующий опять новое дает. Опять новое дает. И мы, к сожалению, все отстаем и отстаем. Поэтому активность – это самое сильное требование Михаила. Михаил уже стал духом времени, понимаете? Дух времени требует от нас все время быть активным. Все время идти по течению времени и не отставать. Это колоссальная инспирация от Михаила, который от нас требует именно активности. И самокритика, когда мы занимаемся, прежде всего мы должны знать, сколько у нас утрачено, на что тратим время, самое дорогое, восполняем или нет нашу душевную, духовную драгоценность. Вот самое главное, то, что мы должны воспринять именно через активное чтение и через активное участие в эволюции. Вот это очень важно. И поэтому доктор, с другой стороны, освещает вот, мировоззрение восточное, мировоззрение. И поэтому, когда мы пересматриваем, посмотрите, дорогие мои, Если мы сейчас будем пересчитывать всех гениальных людей, которые родил дух времени в Европе, у нас не хватит времени, никакой времени. В месяц мы будем пересчитывать всех великих людей, гениальных людей, начиная от Рафаэля, Леонардо да Винчи, Рембрандта, северные живописцы, восточные, Веласкес, Мурильо и все. Давайте сейчас Тициан и так далее. И это живопись, потом музыка, потом философия, потом вообще гениальные люди, потом вслед за ними идут гениальные воспринимающие все это, да? Как Роме Ролан хорошо сказал, вслед за гениями идут те, которые понимают эти гениальные люди. Потом идут исполнители, более не менее отдаленные, не отдаленные, но они все время в потоке времени находятся. А что там Азия, каких великих композиторов для Азии? Вы будете очень долго-долго думать и даже не найдете. А здесь у нас времени хватит, по потокам идет все эти гениальные, потому что дух времени рождает эти великих людей, которые движут вперед эволюцию. И да, на Востоке есть великие поэты, да, но это грубица, это мы сами, нет настоящих симфонических дирижеров, оркестр и так далее, если посмотрите, сравните русские дирижеры, немецкие дирижеры, по сравнению там с китайским, это смешно, почему? Они учат, а это не злона времени рожденные, понимаете? И все то, что находится в Азии, там же, там какая-то маленькая девочка играет, а что играет? Западные сокровища играют, да? Ничего от себя, что китайскую симфонию вы слушаете, чисто китайскую симфонию, вы знаете? Или же возьмите что-либо, все, крупицы, сайлеры, один-два я вчелся, все. Огромное, посмотрите, какие гениальные плеяды гениальных людей. Почему? Потому что там живет дух времени, который все время новое подает, да? Возьмите Ренессанс, после Ренессанса, там импрессионизм потом идет, да, поэты, музыка, классическая, доклассическая, да? Полифония, потом идет классика, потом романтизм, неоромантизм и так далее, да? Одним словом, дух времени, архай, живет в западном мышлении, в европейском мышлении. И это очень важно. И поэтому мы характеризуем именно сопоставление восточного и европейского мышления. Мы должны сознать, в чем приоритет. Да, приоритет, но этот приоритет уже заканчивается. Да. Европа свое богатство выявила, все сокровища души, духа, интеллектуальные, душевные, все это все прекрасное было выявлено. Это все в откровении уже есть перед нами. Мы слушаем четвертую симфонию Бетховена, пятую симфонию, четвертую симфонию Чайковского, пятую Бетховена и так далее, Вагнер, все. Теперь начинается совершенно новая эпоха. С чем это связано? Это опять-таки связано с историческим развитием человечества, когда правит Михаил, когда правит дух времени и приносит нечто совершенно новое. А как было до этого? До этого, как было, как мы сказали, но я сейчас с другой стороны хочу подойти к этому огромному моменту, потому что мы должны знать такую вещь, дорогие мои. Существуют гениальные люди. Они очень развиты, они в эволюции инкарнируются и быстрее проходят эволюцию, чем, например, обыкновенный человек. Да? Обыкновенный человек идет медленно, умеренно, так сказать. А гениальные люди развиваются чуть быстрее, чтобы потом вести за собой остальное человечество. Не отставшие, а остальное человечество. Но есть сверхгениальные люди, которых мы называем озаренными, просветленными, да? Которые очень близко подходят к посвящению. Такие, как святые Серафим Саровский, Франциск Ассизский, Иоанн Таулер, и майстер Экхарт, Свердеборг и так далее, и так далее. Это великие люди, которые еще быстрее идут в эволюции, чтобы создавать огромные тела. Дальше мы говорим о посвященных. Посвященные тоже очень быстро рождаются и очень быстро проходят эволюцию, чтобы вести за собой остальное человечество правомерным образом. Почему правомерным образом? Потому что великие посвященные учат не последним истинам, а тем, которым нужно человечеству в данную эпоху. Этим истинам они учат. а не последний, последний истинный, да? И поэтому посвященные, и поэтому призваны к тому, чтобы они вели человечество правомерным образом, да. Но есть, дорогие мои, такие индивидуальности, такие существа, которые рождаются не ради того, чтобы принять какие-то плоды земных, от земной инкарнации. Это такие индивидуальности, которые ничего не хотят от земной эволюции, но которые рождаются только ради того, чтобы помочь человечеству, но совершенно с больших высот, непостижимых высот. Это высочайшие индивидуальности, которые в сущности не проходят инкарнации. Им не нужно земные инкарнации. Они настолько велики, великие индивидуальности, что они не нуждаются в земной пище, то, что даст земная эволюция, то, что даст, например, какая-нибудь инкарнация. Они являются родоначальниками. Раз. Родоначальниками народов. Один из них, я хочу упомянуть, чтобы привести конкретный пример. У Ноя было три сыновей. Это Сем, Хам и Яфет. Сем был родоначальником семитского народа. И от него произошло все семитское, все иудейское, вся культура. И это первый родоначальник. Сем был огромнейшей индивидуальностью. И в него, в его эфирное тело входит это высочайшее существо, которое не нуждается от земных плодов. Таких индивидуальностей мы называем аватар. Это восточное имя, но мы можем сказать европейским термином высочайший посвященный, наиболее высочайший посвященный. То есть Сем в своем эфирном теле, обратите внимание, не в астральном и не в я, а в эфирном теле принял огромный заряд от этого аватара, и через который уже начинается все семитское развитие, вся иудейская культура, весь Ветхий Завет. Это идет от Сема, в котором жил вот это высочайшее аватарическое существо, которое, как я сказал, настолько высоко, что он вообще не может. Это как вдохновение, как дар огромный. Иудейский мир получил этот дар от этого высочайшего эфирного тела, который живет в Семе, который становится уже родоначальником. И это высочайший зачаток, такой огромный зачаток, переходит в Мелхиседек, переходит в Авраам, Исаак, Яков и так далее, все. И эти отпечатки эфирного тела, они распространяются, и иудейский народ жил этой психологией, которая чувствовала, что они должны сохранять кровь. Это поколение должно быть в чистом виде, сохранить, чтобы эфирная сила Сема проходила беспрепятственно в них. И они были избранными народами, потому что избранность идет от Сема, в котором живет аватар, высочайший аватар, который вообще не нуждается ни в чем. В нем обращается вообще. Отсюда и строгое даже в школе посвящения сохранялся очень чисто, чтобы кровь была совершенно чистая, там, чтобы не было никаких смещений, потому что эфирный зачаток передавался по поколению, по наследственности переходил эфирное тело. И каждый чувствовал вот эту могущественную силу. И это приходит тоже опять-таки к концу. Опять начинается нечто совершенно новое. И в этом характер европейской души. К концу приходят аватарические руководящие линии к мистерии Голгофы. К мистерии Голгофы заканчивается миссия еврейского народа, миссия африканского народа, миссия азиатского народа. Все заканчивается. Теперь вступает в мир такой высочайший аватар, который уже дает один единственный импульс и уже охватывает все человечество. Вдохновитель Сема мог создать еврейский народ, но не кавказский народ, не азиатский народ. Такой мощи это аватарическое существо не имело, и его не имеет ни одно иерархическое существо. И мистерия Голгофы именно начинается с того, что приходит такой импульс, который уже охватывает все человечество. Все человечество от меня должно получить эфирный зачаток, эфирные отпечатки той силы, которая возведет человечество выше, выше и приведет человечество к совершенству. Поэтому любовь к своему народу, которым, вдохновителем которого был всем, в котором находился великий аватар, это тоже заканчивается. Поэтому совершенно новая миссия начинается с первого столетия. Мы должны эзотерически знать, в чем именно тайна. Тайна того, заключается в том, что водительство, всякое водительство приносит свои плоды и заканчивается. Это выражается, когда приходят поклоняться Иисусу из Назарета. Золото, ладан и мира, все эти добродетели древние, они закашивают, и они находятся у ног Иисуса из Назарета, который по-новому должен вдохновить все идеалы, и все ментари, и все добродетели человечества. В этом отношении начинается совершенно новая эпоха. Как начинается новая эпоха? Опять-таки, начинается таким образом, что первые 4 столетия отличаются от других столетий. До 10-го столетия. 10-е столетие отличается от последующего. Опять все новое и новое должно быть. В чем заключается это все новое и новое в человечестве? Как продолжается, какова эволюция христианского мироощущения, христианского мировосприятия? Заключается на том, что опять-таки что-то новое совершенно приходит. До 4-го столетия, как вы знаете, мы об этом говорили, самое важное было, чтобы ученик был бы учеником апостола. Или эта цепь приводила его к апостолу Павла, или к апостолу Иоанна и так далее. Значит, преемственность от физического восприятия. Это было до 4-го столетия. Потом начинается то, что мы уже увидели, о чем мы говорили, как Сен принимает эфирную силу от аватара. Теперь уже человечество принимает эфирную силу от Иисуса из Назарета, в котором живет уже Христос. Мы получаем зачатки Христа. Эфирную силу принимаем, это опять-таки это есть зачаточное состояние. После 4 века мы замечаем совершенно новое развитие. Уже не преемственность через физическое, а через эфирное. Дальнейшие эволюции продвигают так, что уже опять новый поток. И это очень важно. Я с этого и начал, что мы должны воспринять, что европейское развитие – это развитие историзма, истинного историзма, истинной эволюции. Эволюция живет тогда, когда все новое преподносится. Вот новое теперь приходит в астральном теле. Эфирный зачаток, который принял Иисус из Назарета, который идет от Спасителя, это переход уже заходит в астральное тело. И так мы приходим к 16 столетию, потом все это опять-таки уничтожается. Начинается эпоха материализма. Материализм все перекрывает, и все должно начаться совершенно по-новому. Я имею в виду то, что вся эта традиция через физическое, через эфирное, через астральное импульс Христа продолжает, и к материализму все это опять завершается. Почему? Потому что это было, во-первых, зачаточное состояние, и во-вторых, это было не из души сознательно. Когда начинается эпоха с души сознательно, все начинается заново. Все начинается с нуля, вернее. Материализм. Почему принесли материализм проводящие индивидуальность? Потому что все стереть сознание человека, чтобы было бы истинное развитие уже свободы. Это очень важно. Если мы, дорогие мои, если мы стали мыльными наследниками прошлого, то мы не были свободными существами. Мы зависели бы от того, что мы приняли как дар. Материализм в этом смысле сыграл свою положительную миссию. Уничтожает все в нашем сознании, приносит атеизм, неверие, неверие, что существует духовный мир, вот это нулевое состояние, опять-таки совершенно новое для психики, для мироощущения человека. И начинается новое. Это новое, опять-таки, приходит уже с того духа, о котором мы говорим, что это есть Святой Дух. То, что раньше не принимали как эфирные отпечатки, астральные отпечатки Иисуса из Назарета, в котором жил Христос, это все теперь уже стирается в сознании человека и начинается совершенно новое, от свободы. А от чего это зависит? Это очень сложный вопрос, дорогие мои, и только глубинные постижения духовной науки освещают эти очень серьезные вопросы. Дело в том, дорогие мои, что мы сейчас касаемся, опять-таки, очень такого глубокого течения в развитии человечества, о котором никто не знает, и до этого никто не знал, кроме доктора. В этом и первостепенная важность и самого доктора, учителя. Воистину он должен знать все, и это все мы видим, познаем. Дорогие мои, посмотрим. Древний Сатурн. Потом древнее Солнце, древняя Луна, потом Земля, да? А водитель, что как было? Опять-таки истории замечаем это. Опять-таки новые правления замечаем. На древнем Сатурне правителем всего Сатурнова был престол. А на древнем Солнце стал Херувим. Ничего не повторяется опять, да? А на древней Луне правителем был Серафим. То есть серафический уровень, да? Вы видите, опять-таки смена, и все новое. Престол руководил потом Херувим, а на земле уже водителем становится Христос. Опять-таки мы чувствуем чистую историю, чистую эволюцию. Ничего не повторяется. Ведь могло бы, что престол разве не мог бы руководить древним Солнцем. Но новое, которое идет вперед, которое не повторяется, в этом и смысл. Поэтому доктор говорит, антропософию, мы не догматики, нет. Через 400 лет приходит совершенно новое, и должно наступить это новое. Теперь, что насаждает материалист? Материалист хочет насадить такое мировоззрение, которое продлится вечно и приносит закон, который с одной стороны прав, а с другой стороны совершенно не прав. Это вечный закон сохранения веществ и сил. То есть материя не уничтожается, а преобразовывается, и мы всегда имеем вечное сохранение одного перехода в другой, и это все вечное сохранение. Что этим хочет материалист сказать? Он хочет, чтобы материалист всегда существовал. Если материя всегда существует и не уничтожается, тогда материалист прав. И прав навсегда. Потому что одно и то же переходит в разные формации. Да? Тепло переходит в воздух переходит и так далее. Да? Если мы просмотрим с этой стороны, тоже опять-таки мы имеем эволюцию. Древний Сатурн в состоянии тепла, древнее Солнце в состоянии воздуха, древняя Луна в состоянии воды, Земля в состоянии минерала, да, материи, да. Теперь, материалист говорит, что вот сейчас пришли, и это всегда будет продолжаться, ничего подобного. Потом идем на Юпитер, уже другая субстанция идет. То есть, виндообразная эволюция, спиральная эволюция, это чисто европейское мышление, это его приобретение. Но это не значит, что Восток не примет этого. Разумеется, приобретение, которые уже начнут совершенно новое развитие. И вот после материализма, это очень важно, как вы знаете, мы об этом часто говорили, начинается совершенно новое. И как это я хочу сказать? В чем заключается новое? Почему побеждается материализм? Принципиально побеждается материализм. Радикально, можно сказать. Абсолютно. Дело в том, что вовне, дорогие мои, материализм, то, что говорит, совершенно верно. Вовне не существует уничтожения материи. Вовне всегда сохраняется вещество и силы, они преобразуются один в другой, и так далее. Там воздух, воду превращается, если еще холоднее сделать, превращается в материю, и так далее. Да? Это правильно. Но человек поставлен во Вселенной таким образом, что только в человеке уничтожается материя. Только человек может уничтожить материю, причем превратить в ничто. И этим самым перерезывает закон причины и следственности. Причинно-следственное развитие, то есть детерминированное состояние эволюции, оно прекращается, когда материя вообще уничтожается. Где причина? Вот была причина, теперь никакого следствия от этого нет. Почему? Потому что эта причина уничтожается. Вот в этом великий закон и великая миссия самого человека. Только человек может уничтожить причинно-следственное развитие материалистического толка. И человек поставлен во Вселенной для того, чтобы уничтожить материю. Каким образом? В человеке есть тепловое состояние, тепло. Это состояние обмена веществ, которые в голове, обмена веществ, которые происходят в голове, эта теплота в голове уничтожает во время процесса мышления, о чем вы, я надеюсь, что вы это помните, состояние тепла уничтожает человеческое мышление материю. И когда отфильтрируется мышление от материи, тогда уже мышление становится чистым. Чистым от вещественности, и от владения этого вещества переходит в ничто. Просто не то, что отступает материальный процесс, выделившийся, отфильтрированный от мышления, а выделившаяся такая материя просто уничтожается. И это происходит в человеке. И когда все вещества Земли пройдут через человеческое мышление, которое будет уничтожать материю, Земля тоже уничтожится. Поэтому только Господь мог сказать, небо и земля придут, но слова мои не придут, те слова, которые находятся в человеке. Это мышление, это слово, мы же знаем, что это понятие, слово это понятие, понятие это продукт мышления. Это мышление уничтожает все вещественное. Но здесь очень тонкий момент мы должны разобрать. И разобраться мы должны в этом очень глубоко, потому что сам Буддо подчеркивает, что это очень важный и очень тонкий процесс. Дорогие мои, человек в процессе мышления, как мы сказали, уничтожает материю. Но это происходит во всякой голове. Будет это идеалист, последователь духовной науки или материалист, когда мыслит, мышление откидывает материальный процесс и становится чистым. Это чистое мышление переходит в абстракцию, переходит в образное состояние. Теперь, в чем опять вот духовная наука как просвещает этот момент, освещает этот момент? До мистерии Голгофы, когда человек мыслил, он не освобождался от материальных процессов. Когда мыслил, материальный процесс тоже происходил это параллельно, параллелизм. После мистерии Голгофы этот параллелизм уничтожается. Постепенно человек переходит в такое мышление, где он действительно откидывает материальные процессы и потом уничтожает. Отсюда есть значение классической германской философии. Это сильное абстрагирование мышления. Оно показывает то, что именно уже европеец, который мыслит, это будет Фихтешене или Гегель, или другие вообще мыслители, любые мыслители, они уже достигают чистого мышления. Это чистое мышление уже освобождается полностью, освобождается от материальных процессов. И мы сейчас стоим на том уровне эволюции, когда всякий человек, который мыслит, полностью уже освобождается от материальных процессов. Этого не было до именно 15-го столетия. Теперь человек мыслит и полностью переходит в состояние образное состояние, абстрактное состояние. Он становится действительно свободным. Душа впервые начинает ощущать, что она свободна. В мышлении она свободна материально. Это подсознательное восприятие, но это реальное восприятие. И первый человек, который это прочувствовал, это был Рене Декарт, который сказал, я мыслю, значит, я существую. Он должен был правильно сказать, я мыслю, значит, я свободный. И в этой формулировке такая ошибка, но в сущности Декарт чувствует, что в мышлении человек действительно становится свободным, состояние которого не было до этого. Когда человек мыслил, он не был свободен. То есть Вселенная действовала на человека, Вселенная подавала материальные процессы, и человек пока не мог освободиться. Значит, идея свободы в сущности не существовала. Идея свободы достигается только тогда, когда немецкие философы, возведя свое мышление до абстракции, до крайней абстракции, а чувствуют, что полностью они освобождаются от материальных процессов. Это общий ход эволюции. Все люди теперь уже мыслят, они мыслят совершенно отфильтрованно полностью. Физический процесс от физиологии человек становится уже высвободившимся. И начинается чувство свободы. Это и есть опасность человеческого состояния. Почему? Потому что когда человек полностью освобождается от физиологических процессов в своей голове, в своем мышлении, душа стремится к максимализму, абстрагированию, и приходит чисто в образное мышление, чувствует, то есть теряется реальность. Если человек также так остался бы, тогда человек жил бы полностью только в образах, не воспринимая ничего реального, потому что голова все время подсказывала бы человеку, что ты мыслишь чисто идеальные мысли, и уже нет никакого контакта с физическим телом, и тем самым с реальностью. Человек отрывается, когда максимально мыслит, от реальности. И наступает новая фаза, опять-таки новая, и это очень тонкая, очень значительная фаза, в этих абстрагированных образах человек живет только картинами, мыслительными образами. Там он теряет чувство реальности, живет только в образах, в абстракции. Это классический пример немецкой философии. Я раньше сказал, если вы помните, дорогие мои, почему европейское сознание уснуло перед 19 столетием, то есть перед 20 столетием? Почему не пробудили Фихте, Гегель, Шеллинг, Гёте и другие, великие мыслители? Они усыпили человечество вместо того, чтобы пробудили их. Почему? Потому что абстрактное мышление перешло в нереальность. Иррациональный мир, мир в абстракции, мир иллюзий, мир картин. Это состояние, которое уже стоит перед опасностью перейти, вообще потерять всякую реальность, ощущение. Вы же помните, как Шопенгауэр говорит, посмотри, это симптомы. Мир – это мое представление. И больше ничего. Понимаете? Я так мыслю, значит, я так воспринимаю мир, значит, это есть моя реальность. Это симптом того, что человеческое мышление доходит до крайности абстрагирования и теряет реальность. Поэтому человечество подошло действительно к свободе, свободе от физиологических процессов в голове. Разумеется, в обмен веществ там он не может оторваться. Там он не пробуждает. Правильно? Это подсознательный процесс. Поэтому стоит такая опасность, если человек не приобретет для своей мыслительной жизни, не приобретет реальность, субстанцию мышления. Эта субстанция – это совершенно новая субстанция. Потому что так, как он подошел, это все потерял. То есть оторвался, освободился. Теперь для его мышления нужна совершенно новая реальность, новая субстанция. Эта новая субстанция течет чисто от Христа, через Святой Дух, через Михаил. И поэтому доктор совершенно так точно говорит, что ко Христу человек подходит только с чувством свободы. Всякое принуждение не приводит ни к чему. И именно действительно, если человек чувствует эту свободу, то здесь он должен присоединить к этой свободе чувство реальности. А чувство реальности, чувство истинности, проистекает от Христа, от совершенно нового восприятия эфирного Христа. Поэтому люди, которые не смогут принять Святой Дух, Святое мировоззрение, они останутся в абстракции, это будет полностью улов Аримана. Ариман, к чему он призван? Чтобы мышление довести до абстракции, чтобы было чистое абстрактное мышление. И он дарил человечеству. Потом он инкарнируется, потому что он уже для себя подготовил всю арену своей деятельности. Чем? Мышление в голове человек сейчас. Физиологический процесс, если угодно, мы разберем сейчас. Когда человек мыслит, он полностью высвобождается от физиологических процессов в процессе мышления. Там есть свобода, чистота, образность и нереальность. Теряет человек почву под собой, умственную почву, почву мышления. И эта почва подается только Михаилом, И только Христос подает эту субстанцию. Потому он говорит, я есть истина. Вот эту истину, если не примет человек, но если не примет по-новому, тогда человек никак не сможет обрести реальность. И тогда тонет в бесконечность абстракции. Это полностью именно победа, абсолютная победа Аримана. Победа за Ариманом, в этом и заключается. Поэтому опять-таки начинается совершенно новая эволюция. Очень тонкая. Никак не потрогаешь этого гана, потому что это подсознательный мир, это сверхсознательный мир. И в этом отношении огромная задача перед духовной наукой. Духовная наука должна пробудить в человеке чувство времени. А чувство времени это проявляется в нашей активности, как я сказал. Активность, чувство времени подходит потом к приобретению именно реальных мыслей, которые все это продвинут человека вперед. В этом отношении мы ставим перед огромным переходным временем, и это переходное время мы должны совершенно конкретно воспринять. В чем переходное время, в чем суть переходного времени? Это никто не знает. И об этом сейчас сказали, и это миссия христианства, миссия водительства, и человек принимает новые зачатки. И вот мы сказали, что восточное мировоззрение радикально отличается от западного мировоззрения. И это уже стирается. Уже не существует постепенно. Если человек чувствует ход времени и ход эволюции, как развивается вообще человеческое сознание, можно предчувствовать совершенно точно, конкретно, что стираются всякие границы между восточным и западным. А вот Первая мировая война показывает, что это было противостояние восточного и западного мировоззрения. Восточное, я имею в виду, российское, и западное, англо-американское. Это столкновение в сущности Востока и Запада. Сейчас не будет Третьей мировой войны, потому что не будет противостояния. А будут очаги войны, эти очаги войны, это из одного правления. Это армянское правление будет продолжать. Но тогда, но раньше было противостояние. Это было в духе, души народа. Это Восток противостоял против Запада и так далее. Но когда приходит уже совершенно новое правление, дух времени становится Михаилом, он приносит нечто совершенно новое. Там уже противостояние между Михаилом и Ариманом, по сути. И уже вы же прекрасно знаете, истинный христианин не будет бороться ни против кого. Наоборот, это непротивление в нем живет. Да? Поэтому кто стоит перед кем? Никто. Это Третья мировая война будет одно правление, и там очаги, им нужно это все. Там азиатскому народу нужно подавать наркотики, надо подавать оружие, они будут как будто там на Итальском, в общем, вы знаете, прекрасно. Это все одно правление. И в этом заключается опять-таки новое, нечто новое. Человек уже вживается в нечто новое, потому что стираются всякие грани. Раньше был германский народ, русский народ, да, англичанин, американец, француз, англичанин, все, все. Теперь нет. Теперь с карикатурной стороны мы слышим новый грузин, новый русский, новый. Это все новое, новое. Говорит о том, что уже человек уже не присоединяется к своему народу. Корни аватара уже не питает народ. Всем уже закончил свое правление над своим народом. И опять тоже закончил правление. Кавказский дух аватара уже закончил свою миссию. Все закончили миссию свою. Поэтому, с другой стороны, уже нет противостояния. Есть уже, потому так прекрасно сказано, Христов народ и народ ариманический. Все. А Христов народ не стоит ни против кого. Никого, против никого стоит. Потому что у него есть принцип ненасилия, принцип свободы, принцип непротивления злу и так далее. Да? Поэтому вот эта новая эволюция, они должны чувствовать, что все стирается. Постепенно человек оформляется именно благодаря своему мировоззрению. Это очень важный момент, и мы должны понимать, что только духовная наука формирует человека так, чтобы он именно воспитывал себя на почве истины. Мы сказали одну хорошую мысль, и я хочу немного продолжить, немного добавить. Ясновидческие мысли имея, когда мы имеем ясновидческие мысли, пройдя врата смерти, эти ясновидческие мысли преобразуются в ясновидческое восприятие, прямо в ясновидение преобразуются. Поэтому, имея мы ясновидческие мысли, мы в духовных мирах просвещены. Почему нужны нам интеллектуальные силы, ясновидческие понятия? Чтобы мы в духовных мирах были беззрячими. Мы выйдем благодаря тому, что у нас было ясновидческие. То есть, те понятия, которые пригодны в духовном мире. Не на земле, а в духовном мире. Поэтому мы там уже живем в ясновидении. В полном сознании освещаем то, что вокруг нас. А это, с другой стороны, помогает тому, что когда мы вновь инкарнируемся, эти ясновидческие понятия переводят уже в чисто ясновидческие способности, пройдя реальность. Вот в этом и заслуги, и в этом приоритет. Люди, которые не будут иметь ясновидческие понятия, они в духовных мирах будут слепыми, глухими, тупыми, и в следующей инкарнации приносят то, тьму приносят. Поэтому очень важно, дорогие мои, мы должны наши мысли тоже сказать, что мы должны иметь именно ясновидческие понятия, которые живут в духовных мирах, которые эту жизнь приносят уже инкарнируя в следующей жизни. И в этом отношении очень важно, чтобы мы имели именно вот эту преемственность, то есть общее течение. И когда мы это имеем, тогда мы имеем самое главное, мы включены во времени и не отстаем от времени. И опять я хочу подчеркнуть, когда мы пассивны, когда мы не читаем, не медитируем, не молимся, да, тогда мы пассивны, тогда мы отстаем от времени, от духа времени, который все время новое подает. Посмотрите. Хватит для каждого дня своей сложности, своей трудности. Говорит о том, что я с вами во все дни, каждый день требует от нас огромной активности. И в этом чувствуется дух времени, дух Христа, дух Святой. И это нас вдохновляет к тому, чтобы мы были именно очень активными. И вот я здесь очень сильно подчеркнул, что именно самое важное в этом плане. Поэтому, дорогие мои, если мы посмотрим, как мы прошли, как мы пришли к первому столетию, то мы должны сказать такую мысль. Вот как будто незаметно, то есть так просто у Якова 12 сыновей, да? Символ чего является 12? Именно о чем мы сейчас говорили, что когда весь небесный свод действует на человека, это было отражено в 12 сыновьях, то есть 12 зодиаков действуют на нас. Поэтому неспроста у Якова 12 сыновей – это проекция того, как небесный мир, расширенный на 12 частей, действует на человека. Это было несвободное состояние. В европейском мире это отражается в короле Артура с его 12 рыцарями вокруг круглого стола. Это позднее отражение того, что иудейский мир тысячелетий назад наперед уже прошел. Ну, время сдвигается, но в основном 12 указывает на то, что как человек зависит от космического воздействия. И это потом уже отражается в мировоззрении тем, что когда начинается нечто новое, то появляется образ Парсифаля. Парсифаль – это тот человек, который уже не зависит от космических воздействий, от 12 зодиаков, а изнутри находит силу, 12 сил находит изнутри, и этим самым выставляется совершенно новый тип христианина, который уже действует изнутри. Вот это противостояние между 12 сыновьями, между 12 рыцарями и стоит параллельно на именно Парсифал, говорит о совершенно новом начале. Это опять-таки, как я сказал, это все заканчивается, потому что все равно это было подсознательное развитие, и начиная с души сознания, мы совершенно новый этап, встречаем новый этап, мы об этом уже сказали. В этом отличается, и уже мы можем сказать, что это не мировоззрение Запада, это не мировоззрение Востока, а это мировоззрение всеохватывающего, именно Святого Духа. И когда мы так воспринимаем человека, не различая, он чернокожий, или белый, желтокожий, или немец, или так, вот тогда мы так воспринимаем, тогда мы воспринимаем именно человека. И в этом отношении, дорогие, мы приходим к идеалу евангелическому. Это я почему так говорю, потому что это очень важно, мы должны понять, в чем суть, когда мы из Евангелия слышим великие слова. Это очень трудно, поэтому мы это подготавливаем к тому, что если мы действительно начинаем, то есть воспитываем свое мировоззрение в духе святого Михаила, в духе именно святого духа, тогда мы должны сказать, не существует ни западный человек, ни восточный, ни северный, а существует человек. К чему пришли? К сыну человеческому. Значит, чтобы подойти к сыну человеческому, мы должны осознать, во-первых, упразднить все противостояния народного, то есть правление алатарическое, которое через высочайших посвященных руководили народами, расами. Это мы должны осознать, что все это пришло к нулевому состоянию. Все великие народы исполнили свою миссию. То есть не напрасно аватар входит в Сема, там, Яфета. Это все было положительно и все заканчивается. Мы должны это осознать. Поэтому российские последователи антропософии, они очень грубо воспринимают, то есть совершенно неверно воспринимают. Говорят, славянская культура будет чистая культура. Причем тут слово славянское? Это доктор приблизительно славяно-германская говорит, а не славянская культура. То есть, если будет сочетание германско-славянское, это будет сочетание восточно-западной Европы. Это слияние европейского сознания. А европейское сознание – это носитель духа Святого Михаила. Поэтому, чтобы осуществить то, что, чтобы осознать, в чем заключается смысл Сына Человеческого, мы должны подойти именно к этими вопросами, упраздняя все разногласия, разночтение народов географического, от географического положения, все. И это подвигает нас к тому, чтобы мы осознали. Мы должны стремиться к тому, чтобы стать сыном человеческим. А чем мы становимся сыном человеческим? Мы должны освободиться от земли, от 12 зодиаков. Это невозможно, дорогие мои, без Святого Духа. Святой Дух освобождает, очищает наше сознание и сперва доводит наше мышление до образного мира, и потом к образному миру присоединяется реальность, реальная субстанция. Это сложнейший процесс развития человека. Если человек не будет активным в познании, то это... Как сказать, это, ну, грубо я не хочу, но все равно это балласт, это уже не человечество. Душа теряет всякий смысл своего существования, потому что не выполняет свою миссию, свое предназначение. И человек сейчас до пушечного выстрела не допускает к себе истину. Вот в каком состоянии находится человек. А если не допускает к себе истину, то чем он станет, как он станет сыном человеческим? Он будет подвержен, это немецкая Россия, это нация, это итальянская, это французская, и это противостояние доводит до максимума. Это те люди, которые никак не исполнят свою миссию. Освобождение, которое происходит в мыслительном процессе, этот мыслительный процесс должен принять новую субстанцию. Это новое начинается с нуля, начинается с 20-го столетия. В этом, опять-таки, мы говорим, какое великое значение имеет именно духовная наука, которая должна войти именно во всякое разветвление. А это, дорогие мои, огромная работа. Конкретно с ним касаемся, это очень трудно воспринять, потому что мы должны пройти искусственную программу, эволюцию, осознать люциферическое армянское нашествие, мыслями, очистить, потом от этого освободиться. Потому что я коснулся очень важного момента, дорогие моменты, должно очень хорошо, так, очень крепко запомнить. До мистера Голубова человек мыслил параллельно с физиологическим процессом. После мистера Голубова мышление освобождается от физического процесса, происходит отфильтрирование и происходит полное уничтожение. Вот на этом фоне приступает именно Святой Михаил и начинается совершенно новое. И тем самым мы постепенно приближаемся к идеалу, к самому важному. Стать сыном человеческим, чтобы принять уже Спасителя. Только так подойдет человек к Спасителю. Поэтому он говорит, я есть путь. Этот путь дает все новое. Истина. Истина тоже дает свое новое. Потому я сказал, посвященный учат не последним истинам, а тем, которые требуют эпоха. Эфирное, физическое, через физическое наследие. Люди чувствовали, люди начинали видеть физическое присутствие Спасителя. Насколько передавалось физическое наследие восприятия апостола. Ученик через апостола воспринял физическое присутствие Спасителя. Потом идет эфирное, потом астральное, потом это начинается совершенно по-новому. Потому что человек уже подготовился воспринять Сына человечества. А какой градации там славянская культура, немецкая культура, это все уже. Поэтому те люди, которые требуют доказательства свободы, они пока находятся в языческом течении. Свободу надо переживать, а не доказывать. И когда человек переживает свободу, тогда начинает воспринимать всю опасность этой свободы. Хаотическая, анархическая свобода перейдет в пропасть. Поэтому самое важное, то, что я сегодня хотел вам сказать, я уже сказал, и я коснулся этого вопроса, но немного там можно было сказать, но в данный момент, дорогие мои, в чем заключается тотальность, которая сквозит национальные вопросы и вопросы западного мышления и восточного мышления. Когда американское мировоззрение распространяется так, что носит свое Евангелие, свое мировоззрение, все охватывающее, тотальное. Американцы говорят только «мы спасем человечество». Индусы говорят только «наша эзотерика спасет человечество». Азия говорит то же самое. И вот все это тотальность мировоззрения, все это надо преодолеть. Это очень сложный момент, дорогие мои. Это говорит о том, что мы должны очень глубоко развиваться, чтобы мы преодолели в искусстве, в религии и в научном мышлении все разграничения. Это очень сложный момент. Потом наше сознание восходит в чисто Христово сознание. Эта задача, опять-таки, зависит от человеческой активности. И неспроста мы слушаем музыку, неспроста мы воспринимаем разные философские мировоззрения, религиозные программы. Дорогие мои, вот мы сказали удивительную вещь, я надеюсь, что мы, когда мыслим, это понятие, да? Через понятие мысли. А в чем заключается миссия мышления? В чем заключается миссия органов внешних чувств? Когда мы смотрим, мы сказали, что мы не просто смотрим. Когда глаза воспринимают свет солнца, это зачаток того, что мы сами должны создать солнце. Когда ученикам говорится, живя во мраке, солнце создай, это великое пророческое состояние, слова, которые говорят о том, что мы, когда смотрим, глаза принимают зачатки сил, чтобы родить именно свет. Когда мы мыслим, мы постепенно становимся творческими натурами, наши мысли будут создавать миры. В этом и миссия на всех наших органов внешних чувств и все наши восприятия. Теперь я хочу коснуться очень такого вопроса, реальный вопрос, но ответ очень такой, не сразу вы сможете ответить. То есть люди, не искушенные, этому очень не сразу дают вопрос, на ответ. Вот, например, говорится нам, что вот Христос родился евреем. Он не еврей. Где ошибка, главная ошибка? В чем ошибка? Христос родился в физическом мире, в мире еврейства. Но человек носит и эфирное тело, и астральное тело, и я. Человек носит божественное я. Божественное я не касается никакой национальности. Здесь скрытый материализм. Когда нам настаивают, нам когда говорят, что вот Христос же родился в еврействе, он же еврей. Он не еврей. Он физическим телом принял свое иудейство. А эфирным телом? Эфирное тело уже у Сэма было общечеловеческое. От аватары получено эфирное тело, которое ничего общего не имеет с Сэмом. Это Сэм превратился в родоначальника Всевышнего. Поэтому, когда нам говорят, что тот или иной кто-то другой является грузином, русским и так далее, подразумевается только наследство физического тела. Вы должны помнить, я надеюсь, вы должны помнить, что уже Платон взял свое эфирное тело откуда? Не помните? От кавказского народа. Эфирное тело у Платона было кавказское. Так что воплощается не только физическое тело, но перевоплощение имеет и эфирное тело, и астральное тело имеет, и тем более я. Да? Я, который живет вне народности, вне расы. Поэтому, когда мы говорим о русском человеке, мы должны поставить вопрос, а у этого русского человека какого эфирное тело? Какого происхождения эфирного тела? Может, у него африканское эфирное тело? Или кавказское? Да? Или немецкое? Или английское, да? Поэтому, видите, как расширяет человеческое сознание духовное, и этим самым касается реальности. И вот я хочу закончить с вами беседу замечательным вопросом. Это действительно очень значительно. И мы должны как можно больше глубже воспринять это. И, знаете, этим мы будем всегда отличать человека, активного от пассивного человека. Дорогие мои, с 20-го столетия человек, воплощаясь, приносит одно удивительное качество. Я имею в виду тех, которые приносят это качество. Но есть люди, которые вообще ничего не приносят. Но доктор подчеркивает, что у человека должно существовать одно качество в характере. Обычно человек говорит, что он это имеет, но он вообще не имеет этого. И я хочу обосновать, в чем эзотерический смысл этого понятия, этого качества. Дорогие мои, человек должен принести уже, разумеется, с 20-го столетия в нем должно присутствовать это качество. Чувство истины. Вы как будто, сейчас это как будто звучит, но это же мы же знаем. Нет, этого мы не знаем. Я сейчас это объясню. Вы увидите, что мы это пока не знаем. Так как мы должны это знать. Из духовной науки, разумеется. Чувство истины у человека отсутствует. А что такое чувство истины? Чувство истины – это чувство реальности. Чувство действительности. Что заключается чувство действительности? Что существует сейчас миссия Михаила, что идет правление Святого Духа. Этого чувства нет, потому что если бы у человека было бы чувство истины, я имею, подчеркиваю, чувство истины, а не чувство, если хотите, восприятие, если хотите. Чувство истины в человеке отсутствует. Человек говорит, у меня есть чувство истины, вот я справедлив, я это. Это совсем не то. Когда у человека есть чувство истины, это из восприятия, и вот здесь надо особенно обратить внимание, когда у человека есть чувство истины, у него есть восприятие единого. Этот единый есть Святой Дух. А множество у нас – это все циклы доктора. Когда у нас есть чувство истины, мы сразу откликаемся на то, в чем проявляется эта истинность во множественности. Поэтому единое и множественное – это так преподносится в человеческом сознании. Если у человека есть чувство истины, то он чувствует эту истину именно в духовной науке. Почему человек не приходит к духовной науке? Пока у него отсутствует. Пока, я говорю. Для этого существует 1500 лет, потом 2160 лет. А потом, извините, дорогие мои, эволюция, мы об этом и говорили, чувство времени бежит. Бежит, каждый все новое и новое преподносит, да? Если мы сейчас не имеем чувства истины, то как мы можем во множественность войти? Это истина. В этом смысле Господь говорит, я есть истина. Значит, если у нас нет чувства истины, у нас есть, не есть чувство Христа. И в чем заключается эволюция? До 20-го столетия у нас должно было бы жить чувство истины, то есть чувство Христа, просто Христа. Когда этого нет у человека, у него нет восприятия множественности этой истины. Это множественность, это истина, это есть духовная наука. Это вся множественность, откровение истины. Это источник. Один, этот источник есть чувство истины. То есть сама истина, которая во множественность раскрывается до 20-го столетия, во всех гениальных людях клубится, это было присутствовало. А сейчас мы почему любим, почему мы последуем духовному, у нас живет чувство истины. И это чувство истины ищет множественные формы этой же истины. Тогда говорит Христос, я есть истина, тут же надо сказать, все через него начало быть. Видите? А единое и множественное. Вот это единое есть чувство истины в нас, которое уже откликается на множественность этой единственности. Поэтому мы говорим, дорогие мои, если у человека нет этой чувства истинности, тогда он должен что-то хотя бы услышать. Это, дорогие мои, я уверяю вас, в этом вот, сегодня у нас был один человек, который вообще ничего не слышал. Я ему все же сказал. Минимум, что должен ты сейчас знать, минимум, почему ты родился в эпохе Михаила? Минимум, не разрыв Михаила, что есть реинкарнация. Когда человек слышит этой реинкарнации, уже соприкасается с чувством истины. Чувство истины в нем уже рождается, но в той же жизни, разумеется. Мы же не такие подвержены иллюзиям, что мы сказали тут же все. Нет, это надо пример. Надо просеять. И тут же ничего, да? Поэтому мы должны перекинуть чувство истины, семя истины. И потом они придут к множественности, дорогие мои. Это великая идея. Это великая идея духовной науки. С одной стороны, единое, и с другой стороны, множественное. Все вообще происходит так. Человек это единое, а в нем находится вся множественность. Весь звездный мир. Да? Какие были наши глаза? Сколько звезд, сколько их в разных мирах. Да? Мы в прошлый раз об этом говорили. Да? Это вся множественность, названа целиком, это единое. Поэтому, когда Господь говорит, я есть, это единое. А множественность, пожалуйста, может вся Вселенная, человек, а мировоззренческий, все 360 тонов. Поэтому это большая тайна. Мы должны это замечать, дорогие мои. Когда мы говорим об истине, тут же сразу появляется. Вы моментально можете осознать. Вот говорите человеку, а вообще не слушай. Вообще никого у вас нет. Почему? Чувство истины отсутствует. Чувство реальности, потому что истина есть реальность. Истина – единственная реальность, дорогие мои. Поэтому, когда человеку говоришь, он отскакивает от этого, отстраняет чувство истины. А если чувство истины нет, как же будет множественность в нем, да? Стремление к множественности от чувства единого. Поэтому до 20-го столетия человек должен был пронести спасительную весть о едином. И это мы принесли. Потому мы уже свободно переходим ко множественности. Что это было? Это было вероисповедание, католическое сознание, православное сознание. Это все было воедино. Но настоящие католики, настоящие православные, настоящие протестанты, настоящие верующие. Вот когда я у вас был, я замечал, священник, русские священники, вообще я всегда очень уважаю и люблю, они носили веру. Это вера есть чувство истины, чувство единого, одного. Это чувство, оно в следующей инкарнации перейдет во множественность. Поэтому, дорогие мои, я вот очень сокровенное и очень хорошее слово я вам сказал. Имея чувство истины, мы имеем симпатию к духовной науке. Там множественность, то есть, да. До 20-го столетия мы должны были взращивать в себе отношение ко Христу. Это есть жизнь святых. Посмотрите, в Северном Старостве, разве там есть оккультная, эзотерическая многосложность, многообразие? Нет. Серафим Саров говорит, стяжание Святого Духа, любовь ко Христу. В основном все, в основном шло единство, единая идея жила. Теперь уже настало время, когда это единое разрастает во множестве, во многообразии. И не этим мы показываем, что до 20-го столетия мы носили чувство истины, то есть чувство одного, спасительная весть о Христе. Мы это принесли до 20-го столетия, и теперь это все разрастается, расширяется. И посмотрите, какое многообразие, какое божественное многообразие. И все это мы способны, мы к этому имеем симпатию. Это в следующей инкарнации переходит непосредственно в видение. Потому что мы реализуем понятие, ясновидческие понятия. В духовных мирах мы это реализуем, а реализованное уже приходит, да, уже наработанное, наработанное. Да? Скажите вы людям об истине что-либо, и сразу заметьте, в них не присутствует чувство истины. Как будто это так просто, но это колоссально сложно. И это чувство истины, которое нет в них, не допускает ко множественности. Это естественно. Если единого нет, нет множественности. Потому что из единого все происходит. Потому доктор говорит очень сложное слово. Для понятия, для восприятия это очень сложно. Доктор говорит, что мы должны подойти ко множественности из сознания Христа. Мы хотим познать звездами, от Христа мы должны познать. Мы хотим познать человека от Христа. Мы хотим познать природу, солнечную систему из Христового сознания. Значит, мы должны пойти в единое, и из единого множественности должны пойти. Как это выстроено Евангелие от Иоанна? Вначале было слово, а потом все через него начало быть. Дается единое, потом множественное. Это модель нашего сознания, нашего развития. Поэтому люди, которые не имеют тягу в духовной науке, в них не живет истина. Поэтому в них не живет Христос, который говорит, я есть истина. У вас есть чувство истины, тогда я живу в вас. Прибудьте во мне, и я в вас. Это об истине говорит, об одном говорит. О том колоссальное множество. Доктор говорит, в течение 3000 лет мы будем изучать то, что находится в высших мирах. Потому что мы прошли это по сути. Величайшие слова. Это утешитель. Податель духовного мужества. И доктор говорит, антропософия призвана к тому, чтобы пробуждать сознание, а не отсылать людей в гипнотические сновидения. Как это сделал Анибезет, который говорит, общая братская любовь, любите все человечество, это усыпляет сознание. Это все абстрактные мысли. А Анибезет отошел от христианства. Отошла от христианства. Поэтому это общая фраза «мы будем любить братская любовь» – это индусское нашествие, гипнотическое. И в этом сновидении усыпила она всех теософических последователей. А духовная наука призвана к тому, чтобы обудить в нас истину через истину всю множественность, то есть реальность. Изучая духовную науку, мы изучаем реальность, действительность. А действительность есть миссия Михаила, существование самого Михаила, существование Святого Духа, и через Святой Дух мы приходим уже ко Христу. Да? И Христос в нас воплощаясь уже дает возможность познать все через глазами Христа, через мышление Христа, через сознание Христа. Поэтому доктор говорит, мы должны приобрести Христово сознание. От Христово сознания мы должны смотреть на весь звездный мир. Поэтому, дорогие мои, я доволен тем, что сказал вам замечательную идею, идею единства и множества, как это выражается в человеке. И когда мы говорим с людьми о духовной науке, мы, слушайте, пробуждаем в них чувство истины. Есть или нет, готовы или не готовы, но все равно мы перекидываем семя, зачаток, творческий зачаток. К чему? Чтобы они сами создавали солнце звездами, и все человечество вместе создает солнце. Не будет столько солнца, сколько человек. Нет. Человечество одно целое. Великий организм, могущественный организм создаст и солнечную систему, и звездную систему, и заново. Мы возносим что? Возносим свободу. Почему мы пришли к свободе в мышлении? От физиологических процессов. Это не знает небесный мир. Почему не знает небесный мир? Потому что в небесном мире, я продолжаю эту мысль, в небесном мире, дорогие мои, не существует смерти. Как будто ясная идея. Да, ясная идея, мы знаем. Там происходит что? Метаморфоза, да? В эфирном мире, в астральном мире все происходит. Метаморфоза, преобразие, инверсия, одним словом, разнообразие, но там нет смерти. Человек может умертвить материю. Умертвить материю становится действительно свободным, таким свободным, который небесный мир не знает. Потому что там нет смерти. Там нет упразднения чего-то. Там есть преображение. Потому они вечно живут в вечности. А человек живет в смерти. А живя в смерти, умерщвляет материю и тем достигает ту свободу, которую иерархии не имеют. И вот вам, почему человек поставлен в центр Вселенной. Он есть могущественное существо, которое может умертвить, превратить в ничто материю и сказать: «Небо и земля пойдут». Но слова, рожденные от сознания Христа, вечно будут творчески строить новый мир. Вот когда мы говорим так просто: «Не я, но Христос во мне», мы говорим: «Единое нас привлечет нас к множественности существ». Поэтому такие простые слова Павла: «Не я, но Христос во мне», говорит о чем? Христово сознание в нас, Христово мечтание, Христово видение в нас, Христово восприятие космической музыки в нас. И в этом смысле мы говорим закономерно: единое в нас даст возможность познать все то, что из этого единого проистекло. Да? Вот вам и цельное мировоззрение, и действительно смысл Павла: «Не я, но Христос во мне», в этом и заключается. Все, я закончил. Теперь, какие вопросы есть у нас? Давайте.
Говорят: душа и дух народа. Что такое душа народа? Что такое дух народа?
Об этом мы как раз говорили. Когда в них живет аватар, это создает душу народа, характеристику народа, характеристику, которая отличает восток от запада, север от юга и так далее. Это временные переходные состояния душевного совершенства. Постепенно душа должна оформиться через Святой Дух. Тогда уже не будет сказано «душа народа», «душа Христа». Так будет. Душа Сына Человеческого. Мы к этому должны подойти. Об этом я как раз и говорил.
Ангелы работают над самодухом, только они заканчивают эту работу, а человек начинает. А архангелы работают над жизнью духом. И да. Когда они работают над жизнью духом, то это и есть душа народа, архангелы. А когда они уже восходят в ранг, ну, архаев, то есть они заканчивают работу над жизнью духом, тогда они уже полностью как бы дух народа.
Да, по сути, мы именно в этой лекции об этом и сняли. В каком отношении? То, что называется ангел, архангел, все разумеется верно, там они работают над самодухом, над жизненным духом, над духом человека. Это эволюция правомерная и правильно все. Но в душе человека с 20-го столетия начинается нечто новое. Новое в том отношении, что от географических зависимостей и от народностей, от души,
характера душа должна отойти уже и постепенно строить сына человеческого, о котором мы уже не скажем, что это душа российская, душа немецкая, душа от этого духовного человека, а при этом миссия Святого Духа. Святого Духа уже нет такой дифференциации, грубой дифференциации и даже тонкой дифференциации. Святой Дух есть чистая истина по характеру чисто оформляет душу. И эта душа живет уже в универсальном. Душа должна, когда душа охватывает не только всю Землю, не только все человечество, но и Солнечную систему, ты немного подумай об этом. Душа, которая охватывает жизнь, душевную жизнь, что происходит в Солнечной жизни, уже там нет дифференциации географической.
Нет, ну я и не за географическую дифференциацию, поскольку архангелы вырабатывают жизнь и дух, то и заканчивается противостояние. Правильно? Жизнь и дух – это же от Христа, это же принцип Сына.
Да, ну между правлением, между архангелом есть разница. Те, которые приняли импульс Христа, те, которые отставили, не принимают. Они насаждают импульс национальности и разрозненности, и от межевания происходит. Это правление именно от архангела идет. Правильное правление, как говорится, водительство человека человечества, происходит уже чисто христианским образом, о котором говорит духовная наука.
Ну, ясно. Там архангелы, там индийские, например, и так далее, они в свое время поднялись там до архая, потом даже до духформ поднимаются в развитии. Индийская раса, ну, в смысле, народность, потому что их архангел поднялся очень высоко, и они перестали его воспринимать.
Совершенно верно, но доктор описывает одну часть эволюции. Теперь начинается потом, главное, начинается эволюция Святого Духа. Ты же сама прекрасно знаешь, что Святой Дух находится в высшей иерархии, поэтому его правление отличается от правления архангелов, архаев, духов форм и так далее, даже до Серафима дойдя, да? Управление Святого Духа, насаждение Святого Духа вызывает в человеческой душе совершенно другие масштабы, другие охватывающие силы. Поэтому, характеризуя одно, это не исключает реальность другого. Когда мы говорим, в чем миссия Святого Духа, конечно, это не вливается в правление архангела, потому что где Святой Дух, а где архангел, понимаете? То, что насаждается от архангела, это оплодотворяется Святым Духом. Но если это правильное правление от архангела, от архая, потому что существуют и люциферические серафимы.
Ну да, там...
Просто напоминаю. Существуют люциферические херувимы, духи мудрости, которые проявляют в сфере духов формы. Вот смотрит ясновический взгляд доктора и видит, что это не дух формы, хотя стоит на уровне духа формы, а это духи мудрости. И они проявляются люциферским образом, неправомерным образом. И это все отражается в человеческом сознании. А теперь насаждается такое мировоззрение, которое уже действительно охватывает все. Это правление Святого Духа. Поэтому ты должна вспомнить правление архангела, и потом идет правление Святого Духа. Это на разном уровне, на разных уровнях.
Доктор говорит о пяти расах, да? И мы знаем, что...
Сущности было семь раз. Семь раз существует. Но они постепенно мало проявляют себя. Ну, дальше.
Ну и вот эти пять раз первоначально возникли от того, что душу людей перед отделением Луны ушли часть там на Марс.
Это совершенно верно, но за этим стоит именно тот принцип, с которого я начал. Аватара стоит как родоначальник, первоисточник, который вошел в семя и происходит семитское течение, семитская раса. Да? Это, между прочим, пятая раса в атлантической культуре. От семитов начинается наша постатлантическая культура. От семитов, в котором жил Аватара. И все эти великие родоначальники, они являются именно первоисточниками рас, народов и так далее, и так далее. Именно в этой лекции мы сказали, что это все приходит к своему завершению, положительному завершению, и начинается правление превыше иерархии, правление от Святого Духа, который должен привлечь Сына и Отца, понимаешь? Архангел не может привлечь Сына и Отца. Это может только Святой Дух привлечь. Да? От Святой Троицы может прийти сила, которая привлечет «Я и Отец придем к Нему и обителю сотворим». Это власть Святого Духа в нас. Ясно?
То есть ангелы, архангелы, вот это все иерархии природным взаимопорядком, космическим?
Разумеется, это продолжается, но
да.
Присоединяется сейчас совершенно новое, которое превыше иерархии.
Да.
А что с этим потоком, который превыше серафимов? Это и есть Святой Дух. Святой Дух тоже ведь действует на сознание людей. Что он должен принести? Святейший Дух, который может принять Сына и Отца. Никто не приходит к Сыну, как через Святой Дух. Никто не приходит к Отцу, как только через Сына.
Да, все.
Следующее воскресенье,
дорогие мои. А что Моисей отдавал эфирное тело? Вот Моисею эфирного Заратустра отдал.
Я хорошо что вспомнила.
Да.
Это Заратустра передал, да?
Да. Так кем был Заратустра? Инспирируем как? Про аватара, вот ты говорил. Он
разумеется.
А Заратустра?
Величайшие посвященные были вдохновлены аватарическими существами. Потому они создают религию. Религию не может создать просто посвященный. Он должен быть великим посвященным, за которым стоит аватара, за которым стоят бодхисаттвы.
А
тут уже Заратустра передает Гермесу и Моисею астральное тело, эфирное тело, но сейчас человечество принимает уже от Святого Духа зачатки, отпечатки. Мы сейчас, если присоединяемся к духовной науке, мы принимаем отпечатки уже не от индивидуальности, а от самого Святого Духа. Это колоссальная разница. И наш приоритет, который пришли к духовной науке. За духовной наукой стоит Святой Дух. Михаил. Но за Михаилом стоит Святой Дух. А за Святым Духом стоит Святая Троица. Потому сказано в Евангелии, я и Отец придем к Нему, благодаря Святому Духу. Как обитель создается? Святым Духом. Чем? Множественностью. Но начало, об этом и сказали, начало в нас должно родиться чувство истины. Это великое слово. Если вы немного промедитируете над этим, обратите в это, оставьте перед вашей душой, увидите, что это магическое слово, чувство истины, все рождает. Чувство истины. То есть чувство Христа. Понимаете? Чувство реальности.
Спасибо.